Теракт в Вене. Убийца одиночка или война цивилизаций? День народного единства в России. Русский марш в автозаке. Байден или Трамп? Битва за Штаты и трудности подсчета. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 45-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Главное политическое шоу планеты.
USA! USA! USA!
Вышел на Цветной бульвар и сразу в автозак.
Память убитых националистов!
Вена. Стрельба на поражение. Четверо погибших, 17 раненых.
Вдруг люди, которые сидели на верандах, в других местах побежали.
Мой собеседник – политолог из Лондона Владимир Пастухов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
В такой многонациональной стране, как Россия, имеет ли право на официальную трибуну и на билет в Госдуму партия русских националистов?
На билет в Госдуму и на официальную трибуну имеет право любая партия, которая признает те правила игры, на которую претендует. Если эта партия признает принципы парламентаризма, конституционализма, соответственно, право на жизнь, достоинство окружающих, то она имеет право быть представлена где угодно, мне не важно, как она называется, русских националистов, украинских националистов, татарских националистов. Дело в неназвании. Если вы хотите участвовать в игре под названием «Легальная политика», принимайте правила этой игры. Если вы не хотите признавать основные права и свободы, то призываете к насилию, вам не стоит играть в эту игру. Тут очень простой принцип, нет ничего сложного.
Давайте дальше продолжим эту тему и обсудим репортаж нашего коллеги. В Москве 4 ноября состоялся традиционный русский марш. Однако движение русских националистов уже много лет расколото. И их марши не настолько многочисленны, как это было в начале нулевых. В этом году организаторы рассчитывали, что сторонников ультраправых движений сможет объединить смерть Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Но насколько это удалось, разбирался Артем Радыгин.
Так в Москве прошел русский марш в этом году. Националисты не успели пройти и сотни метров, как оказались в автозаках. В этом году власти не согласовали шествие. Поэтому вместо марша организаторы хотели отнести к зданию Федеральной службы исполнения наказаний цветы и портреты националистов, которые, по словам организаторов, умерли от пыток в тюрьмах.
Память убитых националистов!
Дойти до приемной в СИН удалось единицам. Полицейские жестко задерживали всех участников акции сразу после выхода из метро. А тех, кто пытался убежать, встретил ОМОН. Полиция не в первый раз задерживает участников русского марша. Вот, например, кадры с митинга двумя годами ранее.
Мы уходим!
Тогда власти разрешали проводить шествие в районе Люблино, почти на окраине Москвы. Формальная причина для отказа в этом году – коронавирус. Но организаторы мероприятия считают, что шествие запретили не из-за пандемии, а для того, чтобы задавить националистов.
Больше, чем другие политические силы, националисты сталкиваются с запретом своих политических организаций. И мы говорим только об организациях, которые были ярыми сторонниками мирного политического сопротивления. Если взять радикальных сторонников прямого действия, то вместе с ними, думаю, где-то до 5000 националистов могло столкнуться с репрессиями за годы правления Путина.
Слава нации!
Слава нации!
Давайте еще раз! Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
Это кадры с русского марша прошлого года. Тогда в нем приняло участие всего около 200 человек. По словам экспертов аналитического центра «Сова», который занимается проблемами национализма и ксенофобии, русские марши становятся малочисленнее с каждым годом. Основная причина – разлад в самих националистах. В 2014 году сторонники правых движений разделились на тех, кто поддержал российскую оккупацию части украинских территорий, и тех, кто выступил против этого. По словам организаторов марша, на сходки националистов приходит меньше участников, потому что люди боятся давления со стороны силовиков.
Они работают не только кнутом, запугиваниями, там, репрессиями, посадками, арестами, но и типа как пряник. Поступали подобного рода предложения, ко многим они поступали и 2014 году, чтобы за коврижки от Кремля поддержать так называемую чекистскую весну.
В этом году поводом для объединения националистов была смерть Максима Марцинкевича, националиста, более известного под прозвищем Тесак, которого в середине сентября нашли мертвым в тюремной камере. Националисты надеются, что Марцинкевич станет российской версией Джорджа Флойда, из-за убийства которого в Америке начались массовые протесты. Но, по словам экспертов, объединение вокруг таких фигур, как Тесак, не приведет националистов к политическому успеху.
Те, чьи портреты должны были принести ковсину, были, как бы сказать, не совсем политическими деятелями. Да? Максим Марцинкевич был таким популярным промоутером уличного насилия, в первую очередь, известен именно этим, то есть студии «Формат 18» и проектами типа «Такой педофиляй».
Хоронили Марцинкевича как вора в законе, при усиленных мерах безопасности. Автозаки, оцепление, наряды полиции, люди в штатском с камерами и блокнотами и сотни единомышленников из разных праворадикальных движений.
Владимир, скажите, почему власть с некоторых пор стала прессовать русских националистов, сажать лидеров, цензурировать лозунги на акциях? Теперь еще вот странная смерть Тесака Марцинкевича. Это забота о чистоте замыслов или уничтожение политического конкурента?
Ну, видите, вы сами сказали, причина простая. Мы знаем из биологии, что внутривидовая конкуренция является самой жестокой. И у нас власть очень тщательно оберегает эксклюзивность, свое право эксплуатировать тему русского национализма именно в том формате, в котором он ей выгоден. И, соответственно, ей не нужны дети лейтенанта Шпитта, которые пытаются самостоятельно эксплуатировать эту тему. То есть они готовы принять этих детей в семью, если это фейковое движение типа «Серв», которая, собственно говоря, является, по сути, филиалами всевозможных околокремлевских служб. Но они абсолютно не готовы терпеть какого-либо самостоятельного национального движения. Это, конечно, главная причина. А вторая причина, она связана с тем, что власть дает себе отчет, что при всей абстрактной опасности либеральной идеи для него именно крайне правое националистическое движение более всего склонны к быстрому переходу к насилию и радикализму, и поэтому за ними не заржавеет. И если здесь на секунду дать слабину, то тот самый террор, который почему-то все ждут слева, он, конечно, появится справа. Это вторая причина, по которой их прессуют. Я не согласен с тем, что их стали прессовать последние два года. Честно говоря, с самого начала власть очень осторожно относилась к правому крылу спектра и прессовала их весьма последовательно.
Некоторые наблюдатели считают, что русский марш закончился в 2014 году, когда Путин аннексировал Крым и развязал войну в Донбассе, и тем самым строил новый русский мир за пределами России. Можно ли говорить, что Путин выбил тем самым козыри из рук националистов?
Ну, отчасти не да, и не только из рук националистов. Нет никакого большого секрета в том, что экспансия 2014 года и та война, которая сначала была объявлена Украине, а потом переросла фактически в некий такой гибридный формат Третьей мировой войны, это был просто вынос революции во всех ее ипостасях за пределы России. То есть Путин, собственно, совершил контрреволюционный переворот в 2014 году в рамках назревавшей еще с болотных периодов революционной ситуации, и пинком выгнал эту революцию за пределы России, тем самым разрядил обстановку. Но в том числе он какую-то часть этого движения правого кооптировал все-таки и точно так же пинком выгнал за пределы России. А проблема в том, что это отложенная головная боль, они будут возвращаться.
Почему, на ваш взгляд, Алексей Навальный не стал больше заигрывать с националистами?
Ну, мне кажется, что он просто выбрал другую версию русского национализма. Понимаете, у нас была возможность с вами перед эфиром случайно обменяться мнениями. Понятие русский национализм – это очень широкий спектр политических взглядов, и там всем есть место. В некотором смысле слова «я русский националист», любой последовательный либерал-русский националист, то есть степени, в которой ты признаешь необходимость и нужность существования России как самостоятельной культурной и государственной политической единицы, но ты националист. Если ты признаешь важность такого субъекта действия, как нация, которая, между прочим, собственно говоря, является основой конституционализма, то ты русский националист. Поэтому просто Навальный не обязан поддерживать какие-то отдельные течения русского национализма, с которыми почему-то все автоматически связывают это понятие.
Давайте продолжим эту тему и немножко переместимся в Европу, где более драматические события произошли, если не сказать трагические, на этой неделе. Вечером 2 ноября... Вечером 2 ноября в людном венском квартале вблиз центральной синагоги и венской оперы была открыта стрельба по прохожим. В результате погибли двое мужчин и две женщины. Австрийские власти признали случившееся терактом. О трагедии в Вене и ее последствиях в сюжете Артура Давлетшина.
Это безумие. Нечто подобное можно было ожидать даже в Вене. Это большой город. Берлин, Париж. Это было лишь вопросом времени.
Серия терактов продолжилась в Европе вечером 2 ноября. Террор расширил свою географию и перекинулся в столицу Австрии, Вену. Сообщения о стрельбе начали поступать в 10 вечера по Москве и в 8 по местному времени. Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе.
Я видел, как вооруженный до зубов злоумышленник с длинной винтовки целился и стрелял в людей у баров прошлой ночью. Я не думаю, что на улице было так много людей, как прошлой ночью, но нападавший был нацелен именно на них.
Остальные также произошли в центре города – на Морценплац, Зальцгрис, Флейшмарк, Бауэрнмаркт и Грабен. Под огонь попали случайные прохожие, которых было много на улицах. На следующий день в Австрии должен был начаться комендантский час и локдаун, и горожане гуляли в последний раз перед карантином. По данным городской полиции, на утро 3 ноября в результате стрельбы в Вене погибло 4 человека. Еще 22 человека, в том числе один полицейский, получили ранения. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, выступая перед журналистами, заявил о причастности Исламского государства, запрещенной организации на территории России.
Предполагаемый преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который, как выяснилось, был фальшивым, и штурмовой винтовкой. Преступник был сторонником террористической организации «Исламское государство». В настоящее время в окружении преступника ведется интенсивное расследование.
Его слова подтверждают данные, опубликованные организацией CITA Intelligence Group, отслеживающей активность террористов. Джихадисты заявили, что теракт в Вене стал частью расплаты за участие Австрии в антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Итогом проведения контртеррористической операции стало убийство единственного террориста, хотя изначально предполагалось, что их было несколько. Им оказался 20-летний Фейзулай К, который был гражданином Австрии и Северной Македонии. Он был ранее осужден в 2019 году на 22 месяца за попытку уехать в Сирию, чтобы сражаться на стороне Исламского государства, но его досрочно освободили. 5 ноября полиция Австрии сообщила о 14 задержанных в Вене и других городах Австрии по подозрению в причастности к теракту. Глава венской полиции уточнил, что у некоторых задержанных есть гражданство России. Их возраст колеблется от 18 до 28 лет, и у всех миграционное прошлое. 6 ноября власти Вены приняли решение о закрытии двух мечетей, прихожанином которых был Фейзулай. Как отметила министр по делам интеграции Австрии Сюзанна Рааб, контрразведка считает, что визиты в эти мечети способствовали радикализации этого террориста. Она добавила, что оба религиозных объекта необходимо закрыть в интересах общественной безопасности и порядка.
Продолжим беседу с политологом из Лондона Владимиром Пастуховым. Скажите, Владимир, то, что происходит сейчас во Франции и в Австрии, эти трагические истории, это война цивилизации или все-таки это действие убийц-одиночек, не связанных с исламскими радикальными движениями?
Нет, ну о каких убийцах-одиночках можно говорить? Мы находимся в самом начале эпохи, которая будет вся окрашена в цвета террора, я думаю, на десятилетия. То есть, понимаете, единственное, что я могу сказать, что аналогия напрашивает, если является фраза, которую врачи часто говорят о опухолях, что победить рак невозможно, с ним можно научиться сосуществовать. К сожалению, Европе придется научиться сосуществовать с этим так же, как придется научиться сосуществовать с коронавирусом, как, в общем, мы привыкли существовать здесь в России, с коррупцией. Это серьезная проблема, она никуда не исчезнет. И для ее решения, ну, естественно, будут какие-то все время тонкие тюнинговые настройки приниматься. То есть сейчас вот из репортажа вашего видно, что есть очевидный какой-то пробел во всех этих программах досрочной реабилитации лиц, заподозренных в терроризме, потому что в Великобритании два последних террористических акта, они были связаны с лицами, которых как бы перевоспитали, и поэтому как бы досрочно выпустили из тюрьмы, и они как бы тут же, не уходя с порога, совершили убийство. Здесь мы видим та же самая картина. То есть, видимо, должен быть путь по ужесточению, конечно, наказания и ужесточению каких-то мер, но он сам по себе не даст, я думаю, никакого стопроцентного результата, никакой серебряной пули ни одно правительство не имеет, которое можно было бы это убить. Поэтому параллельно придется налаживать какой-то контакт между общинами. Они не улетят уже на Луну, они останутся здесь вечно. Я бы переформулировал известную формулу крестного отца. Понимаете, есть ситуация, когда пистолет и доброе слово действуют лучше, чем просто пистолет. Вот, видимо, мы в этой ситуации.
Но, смотрите, один российский эксперт написал пост в Facebook. Я не буду говорить, не буду произносить его имя, но прочту фрагменты из его текста. «Если вы в гостях у меня дома, как беженец, и нуждаетесь в хлебе и горячем супе, то вам я всегда окажу помощь. Но вы не имеете права менять меню. Мое ежедневное меню, вы будете есть то же самое, что ем я». Как вы считаете, он прав или нет?
Как я люблю русских романтиков-идеалистов. Как я люблю всех этих людей, которые знают, как должно быть. Не имеют права они менять меню, но меняют. И что с этим делать? И расскажите мне, как с этим бороться. Понимаете, не имеют, должны, обязаны уважать наш устав. Пришли в чужой монастырь со своим уставом, должны понимать свое место, должны понимать, что мы толяк. Но не понимают. И что с ними сделать? Понимаете, был у Юрия Михайловича Лужкова один заместитель, который в разгар такого напряженного периода работы московского правительства попросился в отпуск. Юрий Михайлович Лужков на его резолюции написал: «Если вы не против, то я за». Он уехал в отпуск и потом перестал быть заместителем. Понимаете, если они не против того, чтобы сейчас взять и миллионы мусульман посадить в концентрационный лагерь и вывести куда-то за пределы Европы, они перестали бы существовать. Если они не против, то я за. Ну, сделай. Но вы же не можете это сделать. Тогда давайте смотреть правде в глаза. То нет той Европы, которая была 200 лет назад, а есть другая Европа, в которой не все, что хочется, то можно. И надо в ней жить.
Смотрите, 57% молодых мусульман Франции ставят законы шариата выше государственных. Об этом говорится в результате опросов, опубликованных в издании «Валериус». На ваш взгляд, где граница, которую не должны пересекать мусульмане, приехавшие в светскую страну?
Ну, вы ее обозначили. Понимаете, они не могут ставить законы шариата выше законов этой страны. И везде, где... То есть они могут жить по законам шариата, это их абсолютное право. Но там, где происходит конфликт законодательства между законами шариата и законами этой страны, они должны принять эту реальность и подчиниться этим законам. Если они им не подчиняются, они должны нести ответственность по всей строгости этого закона. То есть проблема в другом. Проблема выходит за пределы этого шариата. Проблема, как я уже говорил в том печально известном интервью на «Эхо Москвы», которое стало очень спорным. Проблема в том, должны ли мы пытаться войти в их положение каким-то образом и все-таки фильтровать базары и понимать, что есть вещи сущностные, есть несущностные, и где-то можно и нужно искать компромиссы. В том числе и не раздражать эту общину без надобности, наступая на какие-то ее болезненные мозоли этой цивилизации. Это вопрос во многом воспитания и мудрости. Понимаете, он выходит за рамки закона. Это вопрос культуры и вопрос дальновидной стратегии выживания. А так, естественно, Закон есть закон, если его не будет, то будет бардак.
Вернусь к истории с Шарли Эбдо. На ваш взгляд, вот когда Кремль осуждает журналистов этого издания, это гуманистические призывы к властям, в том числе к Макрону, проявить уважение к мусульманам, или это политическая игра против Запада с чувством интеллектуального превосходства?
Ну, это политическая игра против Запада с чувством интеллектуального превосходства, потому что на самом деле, когда Кремль осуждает Шарли Эбдо, в глубине души никто в Кремле не думает так, как говорит. Вот в чем вся проблема. Это такой троллинг Европы на сегодняшний момент. А самое смешное, что вроде бы совпадают мнения мои и мнения Кремля. Но это тот самый случай, когда, в общем-то, и сломанные часы дважды в сутки показывают одно и то же время. Потому что, да, я считаю, что Шарль Эбдо допускает провокацию. И об этом же говорит Путин, и мы формально с ним совпадаем. Но я думаю, что мотивации, по которым мы это говорим, они несколько раз.
На ваш взгляд, может ли в России произойти то же самое, что в Европе, если миграционные потоки из Средней Азии пересекут какую-то критическую черту?
Вы знаете, в России может произойти гораздо хуже, чем в Европе, совершенно в других формах, потому что, ну, во-первых, в России уже... Было ли у вас хорошо? Уже было. В России мы уже видели эту черту в середине 90-х, когда выходцы из Средней Азии, особенно Северного Кавказа, воспользовавшись слабостью государства, фактически подавили общественную торговую жизнь в крупных центрах России. Мы видели в общем и целом, что в течение очень длительного времени это приводило к тому, что в общем на самом деле... А сопротивление русского народа было очень слабым. И потребовалось, как обычно русская поговорка говорит, что русский долго запрягает, потом зато быстро. Это все вызвало в конечном итоге большую поддержку Второй Чеченской войны, потому что она была поддержана в основном не тем, что кому-то нужно было завоевать Кавказ, а именно та реакция на доминирование, скажем так, криминальных группировок Кавказа внутри России, она была настолько острой уже, что люди абсолютно спокойно поддержали эту, может быть, ненужную войну. И не потому, что им нужна была Чечня, потому что общий тренд был такой, идите куда хотите. Но потому что озверение было уже такое, что они готовы были поддержать любую войну, любого полковника Буданова, с любыми его действиями. Понимаете? То есть поэтому в России будет не как в Европе, потому что амплитуда будет гораздо сильнее. То есть амплитуда будет такой. Сначала шок и терпеливое молчание русского народа, который привык молчать, а потом озверение и такой ответ, что Европа вздрогнет.
На ваш взгляд, как бы отреагировал Владимир Путин, если бы такая трагедия произошла в России, какому-нибудь школьному учителю отрезали бы голову? Это была бы жесткая реакция или все-таки он...
Реакция все равно была бы очень жесткая. Но, учитывая культурные традиции России, в общем, учителям бы в мягкой форме дали бы рекомендацию забыть про эти карикатуры одновременно. То есть была бы жесткая реакция, но, естественно, не было бы допущено никаких демонстраций наподобие тех, которые прошли во Франции в поддержку Шарля. Это было нормально, бы авторитарно. Слушайте, мы все время говорим как о чем-то новом. Вот модель поведения России – это модель поведения Советского Союза. Авторитаризм, он давит эти все вещи. И вспомните нашу молодость, в которой, с одной стороны, не было никакого национализма, потому что за него отрывали голову, а с другой стороны, тем не менее, был такой хорошо навязанный интернационализм, который, конечно, был вроде бы искусственным, но, с другой стороны, с высоты сегодняшнего дня весьма приятным. Потому что любой человек, который мог позволить себе оскорбление официально в адрес другой нации, он, конечно, неформально мог позволить себе все, что угодно, но из партии его бы выгнали в счет раз.
Владимир, спасибо. Моим собеседником был Владимир Пастухов, политолог, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. Всего вам доброго. Чекисты с двойным гражданством, очередной обыск в ФБК Алексея Навального, локдаун в Европе, американский доллар превысил отметку 80 рублей. Наша лента новостей.
Сотрудники российских спецслужб, ФСБ и внешней разведки получат право на второе гражданство. Поправки в соответствующие законы Владимир Путин внес в Госдуму еще 22 сентября. В настоящий момент депутаты уже приняли их и передали в Совет Федерации. Ранее поступить на службу или работу в ФСБ, имея двойное гражданство, было невозможно, а при наличии вида на жительство сотрудника могли уволить. Принятые поправки отменяют и последнее правило. Впервые после отравления Алексея Навального в офисе фонда борьбы с коррупцией студии «Навальный Лайф» прошли обыски.
Сегодня нас по-настоящему ограбили бандиты. Ни директора фонда, ни юриста не пускали. Камеры заклеили. Технику вынесли.
Прокомментировали сотрудники. Директор ФБК Иван Жданов предполагает, что ОМОН и судебные приставы пришли искать 29 миллионов рублей по исполнительному производству. Эту сумму суд обязал Жданова выплатить бизнесмену Евгению Пригожину за клевету на комбинат «Московский школьник» в расследовании «Он вам не Димон». По версии силовиков, Жданов не исполняет решение суда и не удаляет фильм. Немецкий Бундестаг официально не признал итоги президентских выборов в Беларуси. Европейский Союз расширил санкционный список, включив в него Александра Лукашенко и его сына Виктора, а в самой стране продолжаются протесты и аресты. Правозащитный центр «Весна» признал политзаключенными уже более 120 задержанных белорусов. Их требуют освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование. Глава управления МВД Николай Карпенков тем временем назвал протестующих бандитами и заявил, цитата, «Если что-то случится с нашим братом по оружию, мы таких бандитов, то есть нападающих, живьем брать не будем». Конец цитаты. Тех же, кто уехал из Беларуси в Европу, Александр Лукашенко запретил пускать в страну. Закрытие границ он объяснил вспышкой заболеваемости COVID-19. Пандемия коронавируса заставляет все больше европейских стран вернуть локдаун. К Франции и Германии на этой неделе присоединились Англия, Греция, частично Испания и Италия. Там не работают магазины, кроме продовольственных, бары, рестораны, спортзалы и развлекательные заведения. В Москве тем временем заняты около 70% коек, выделенных для лечения людей с ковидом. Но, по словам мэра столицы Сергея Собянина, вводить локдаун власти не планируют. А в Дании ввели карантин из-за норок. Ученые обнаружили у этих животных устойчивую мутацию коронавируса. Власти поручили уничтожить более 17 миллионов норок, чтобы сдержать инфекцию. 93 рубля за евро, 80 за доллар. Такого курса на московской бирже не было с января 2016 года. Вновь россияне увидели его в четверг, 4 ноября, на фоне локдауна в Европе и выборов президента в Америке. К субботе российская нацвалюта немного выросла. Евро стоил 92 рубля, доллар 78. Но исторический максимум по отношению к рублю побил биткоин. Цена криптовалюты поднималась до 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Мой гость – политолог, профессор университета New School New York Нина Хрущева. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с каким видом спорта вы можете сравнить нынешние американские выборы? Это бейсбол, это сокер, это матчи NBA, финальная серия или NHL?
Ну, то, что вы сказали, это очень такой высокий уровень спорта. Я бы сравнила это с борьбой, которую показывают по телевизору. По-английски это называется WWE Roy. Они как-то валяются в грязи и друг друга обзывают грязными словами.
То есть накал высокий, напряжение
такое же. Накал высокий, а уровень слегка довольно низкий.
Давайте мы тогда вернемся конкретно к теме выборов. И сейчас посмотрим репортаж нашего коллеги. В США продолжают считать голоса в четырех ключевых штатах. От итогов голосования в них зависит исход американских президентских выборов 2020. Внимательно следят за подсчетом живущие и работающие в Москве граждане США. С ними встретился мой коллега Иван Воронин.
Страх и недоумение в Старлайте на Октябрьской. Четыре года назад, в ночь после выборов, живущие в Москве граждане Соединенных Штатов с волнением наблюдали за развязкой президентской гонки на родине в ресторане с американской кухней. В этом году и развязка выборов затянута, и собираться группами не рекомендуется. Но благодаря компромиссу с QR-кодами ночные заведения в Москве все еще открыты. Бар Jim & Jack's позиционирует себя как заведение для экспатов, то есть работающих в России иностранцев. В пятничных разговорах лидерство Байдена в Пенсильвании. Интрига, впрочем, еще жива. Это Фрэнсин Вилла. В Москве она работает педагогом по английскому языку. Фрэнсин не пропустила ни одних выборов, а в этот раз впервые приняла участие в голосовании по почте. Выбор давно сделан, а чем ближе развязка с подсчетами бюллетеней, тем напряженнее ожидания. This is
horrible. Это ужасно. Все так предвкушали этот подсчет голосов. Я голосую столько лет и столько раз, и это, пожалуй, худший. Я чувствую бешеный ритм сердца, все время проверяю новости, слежу за тем, что происходит, спрашиваю у друзей на родине, ну что там?
Каждые 5 минут обновляю, дружище, что там? 253 на 214.
От новостной ленты New York Times Лариса Лазерфорд почти не отрывается ни на работе, ни в баре вечером. Рассказывает, как обрадовалась, что день выборов в США совпал из-за разницы во времени с Америкой с Российским днем народного единства, а значит, появился выходной. Можно было внимательно следить за подсчетом голосов. Одного дня единства не хватило. Внимание многих россиян к заокеанскому голосованию ей любопытно. Лариса вспоминает карикатуру Сергея Ёлкина с обсуждением выборов в глухой российской деревне. Мем «в Мичигане еще не посчитали» стал международным.
Интересно, что в России люди так вовлечены в эту историю. Думаю, это любопытный опыт, потому что обычно в России не относятся с таким энтузиазмом к выборам, мол, оу, я должен проголосовать.
Я слушал эти рассуждения наших убочки, либо дворники, одна говорит, я слышала у Рейгана неприятности. Что ли он какие-то документы украл, а Кеннеди семью бросил и где-то пропал? Нелегкая у них там жизнь.
Поджоги, провокации, отборная брань.
За нелегкой жизнью внимательно следят и российские федеральные каналы, временами рассуждая о сложностях системы выборщиков.
Атмосфера накалена до предела в ожидании развязки на выборах президента США. Ну, а она, похоже, затягивается.
Но если после прошлых американских президентских выборов в Российской Госдуме, например, прервали пленарное заседание, чтобы поддержать аплодисментами новость об официальной победе Дональда Трампа, то в этом году, вне зависимости от итогов, едва ли будут овации. Даже шампанское не откроют.
За Дональда Трампа, за его победу. За было все хорошо в Америке.
Но, как было сказано в этом репортаже, Россия чуть ли не под микроскопом рассматривает американские выборы. Ну, за исключением своих выборов, смотрим чужие. Скажите, вот последний скандал, связанный с тем, что американские телеканалы прервали речь Трампа, когда он выступал и рассказывал о махинациях на выборах, сделали это грубо и бестактно, считают наблюдатели. Обвинили Трампа во лжи и отключили от эфира. Истерика невероятно поднялась в России. Так можно разве поступать с главой государства?
Ну, во-первых, каналы частные, поэтому это их личное дело. Хотят выключают, хотят включают. И вообще уже давно идет разговор о том, что Трампа все-таки нужно в прессе ограничивать, потому что пресса дает ему бесконечную платформу говорить то, что он считает
Вы
нужным.
Вы просто мед льете на уши Владимира Путина, когда говорите, что прессу надо ограничивать.
Прессу надо ограничивать... Нет, как я сказала, прессу надо ограничивать в том смысле, что Владимиру Путину тоже нужно ограничивать в прессе. То есть не нужно все время показывать Владимира Путина, сидящего за столом и дающего указания. И то, вот это то, что и сделали американские каналы, поэтому скандал совершенно неправомерный. Если президент врет, его нужно закрывать.
Скажите, это обычный поступок в истории американских масс-медиа или так произошло только с Трампом?
Так произошло только с Трампом, но разговор об этом уже идет давно, потому что все-таки пресса сделала Трампа. Они его действительно покрывали в 2015-2016 году, когда он первый раз баллотировался. Такая была шутка, что пресса перестала покрывать Трампа как полным одеялом и стала его покрывать от стены до стены. И он, в общем, получал бесплатное время себя показывая. Уже давно шел разговор о том, что нужно ограничивать, и мы знаем, что Facebook стала ограничивать и стала ставить сомнения под его высказываниями, и Twitter, и так далее, и так далее. То есть, когда президент врет прямо в глаза без всяких оснований, то, конечно, частная пресса должна его ограничивать.
Но вот что бы мог такое сказать Путин по телевидению, чтобы вы его отключили от эфира?
Ну, я Путина отключила от эфира каждую секунду и каждый день. Ну, например, вот Путин говорит «Крым наш», я его выключаю от эфира, потому что... Или говорит, что Крым – это территория России, которая всегда была, и Хрущев ее отдал Украине, потому что ему было стыдно за свои преступления во время сталинизма. Если бы я была прессой, я бы сказала вранье и выключила бы сразу.
Но вы понимаете, что в российском либеральном сообществе вряд ли бы поддержали бы такую оценку. Все-таки масс-медиа, они должны давать возможность высказать человеку, что бы он ни говорил, но потом может быть какой-то комментарий. Но прерывать это невозможно. Это нельзя.
Я абсолютно согласна с тем, что прервали наконец-то массовые медиа, именно потому, что уже 4 года продолжается, нет никаких, абсолютно никаких сведений о том, что эти выборы у Трампа крадут. У него их никто не крадет, никто ничего не вбрасывает, и все происходит, как должно происходить. Это Трамп, он, что называется, meddle in these elections, то есть он влезает в эти выборы. Поэтому, естественно, приходится его ограничивать.
Молния. Только что пришла информация, что в Пенсильвании Байден одержал победу, и теперь он становится уже президентом Соединенных Штатов Америки. Я так понимаю, что вы подняли руку, поддержите Байдена. Тогда следующий вопрос. А что России ожидать от Байдена, если он теперь уже президент? Будут ли санкции или будет перезагрузка номер два?
Ну, я вот думаю, что ни от того и другого президента, конечно, ничего хорошего России ожидать нечего. Может быть, перезагрузка, потому что в средних слоях американских технократов, американских политиков все-таки идет разговор, что поскольку Путин остается, уже все-таки невозможно не иметь хоть какие-то отношения. Но я не думаю, что это произойдет на самом деле, именно потому что, во-первых, Байден, вице-президент Барака Обамы, при котором эти отношения начали портиться и испортились. Байден был очень важен в разрешении или создавании украинской проблемы, как это вы можете назвать. И я вот сегодня видела, уже стала смотреть кабинет, который возможен у Байдена, и нам интересен его кабинет, естественно. Возможно, его госсекретарем, то есть министром иностранных дел, будет Сьюзен Райс, которая была у Барака Обамы в ООН послом и была национальной безопасности. И она большой непоклонник России и даже пробовала себя как возможный кандидат в вице-президенты до того, как Байден выбрал себе вице-президента. В общем, Россию достаточно поливая и кидая в нее всякие парфянские стрелы. Так что это вряд ли будет изменение.
Продолжение темы равного доступа к экрану. Тех или иных кандидатов нас часто упрекают, что мы не даем альтернативную точку зрения. Но, к сожалению, не все с нами хотят дружить. Но вот есть некоторые положительные сдвиги. На российских федеральных каналах говорят о фальсификациях в пользу Джо Байдена, о непрозрачности выборов, об ангажированности прессы и так далее. При этом отдельно отмечается и сама непрямая система американских президентских выборов через коллегию выборщиков. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов уверен, что американцы сами недовольны такой избирательной системой.
Смотрите, насчет того, что выборы очень странные, это сказали не мы, это сказал Трамп. И, кстати, это очень показательно для американской политической системы. По-моему, впервые действующий президент ставит под сомнение не конкретные какие-то голоса, не в каком-то конкретном там участке, не в каком-то конкретном штате. Он в целом говорит о подтасовках, о том, что у него украли победу. Это говорят не российские СМИ, это говорят американские высшие должностные лица, такие как Трамп. Хотя я соглашусь с тем, что даже кое-кто в его команде не решается поднять градус напряжения до такого уровня. Но Трамп, тем не менее, это говорит. И более того, если бы сегодня побеждал Трамп, это бы стали говорить сторонники Байдена и Байден. То есть это очень интересный такой символический показатель состояния американской политической системы, избирательной системы, что то, что раньше казалось абсолютно незыблемым, то, что нельзя было даже намекнуть на это, сегодня открыто обсуждается. Может быть, ее архаичность, может быть, то, что американцы как-то привыкли, что это вот незыблемо, это не ставится под сомнение, это ни в коем случае нельзя оспаривать, но факт остается фактом. Поэтому уж точно никто не топит за Трампа. Трамп нам ничего хорошего не сделал за 4 года. Отношения при Трампе между Россией и США стали только хуже. Никаких Никаких оснований топить, как вы сказали, за Трампа у нас нет точно.
Скажите, останется ли Трамп влиятельным человеком после избрания Байдена президентом США? И устроит ли он еще какую-нибудь бучу демократам? Или уже это политик, который ушел в историю?
Я думаю, что он останется, потому что мы видели, все-таки Байден... Да, выиграл теперь с Пенсильванией, выиграл эти президентские выборы, но выиграл еле-еле, ведь он совсем практически, несмотря на то, что он получил большее количество голосов прямого голосования, он все равно еле-еле прошел. А в Нижней палате Конгресса республиканцы забрали больше мест. То есть это половина этой страны, это страна, половина этой страны – это Трамп. И он абсолютно останется важным политиком. Я думаю, что еще будут суды, это все будет разбираться. Потом демократы начнут судить Трампа, так что он из новостей не уйдет. Трамп будет судить демократов. Так что, в общем, я думаю, что следующие 4 года пройдут под эгидой Трампа. И это будет большая проблема для Байдена, особенно если, если Конгресс останется у... или, во всяком случае, Сенат останется под влиянием республиканцев.
То есть мы скучать не будем, я так понимаю?
Я думаю, что скучать мы не будем, хотя хотелось бы, чтобы мы немножко соскучились.
Ну вот смотрите, Америка раскололась, и быть беде пугает нас с экранов российских телеканалов. Вот вы как считаете, быть беде или Америка переживет эти трудные дни и поедет дальше?
Я надеюсь, что Америка переживет эти трудные дни. Она не раз уже переживала. Она пережила президентство Джорджа Буша и вице-президентство Дика Чейни, что было нелегко. Пошла дальше, выбрала Барака Обаму, все-таки, который сыграл положительную роль в развитии Америки. Переживет Трампа. Моя проблема с Трампом, с Чейни и так далее, это то, что каждый раз, когда такое происходит в Америке, а ваш гость был неправ, на самом деле, про электоральный колледж говорят уже очень давно, и говорят, что это проблематичная система, особенно с 2000 года, когда Ал Гор выиграл большое количество голосов, но потерял электоральный колледж. Каждый раз Америка это переживает, но она никогда не возвращается к тому, чем она раньше была, чем мы думали, а раньше была. Вот, это вот этот лозунг Трампа «Make America Great Again», она никогда не после таких стрясок она никогда не становится такой же «Great Again». То есть всегда нужно собирать. И часто получается так, что ее собирают демократы, а не республиканцы.
Ну, вы знаете, про Америку часто говорят, что она совершает очень много ошибок и потом уже в конце принимает правильное решение и едет дальше через свой собственный опыт. Скажите, почему увеличилась поддержка Трампа со стороны афроамериканского и латиноамериканского населения? Ну, по крайней мере, так говорит Трамп. Казалось бы, он хотел выстроить стену между Мексикой и США, и он был не очень политкорректен. Некоторые его откровенно называли расистом. А тут поддержка со стороны афроамериканцев и латиноамериканцев.
Ну, она не такая большая поддержка, как говорит Трамп, но она действительно больше, чем нам обещали опросы. Это правда. Я думаю, что дело в экономике. Помните, когда Билла Клинтона выбирали «It's the economy, stupid», то есть экономика. И действительно, по многим опросам, не то, что мы им верим, потому что они нам обещали, что Байдена выберут в секунду и очень, очень быстро и сильно, что все-таки Трампу все равно больше доверяют в экономике. И в этой разрушенной экономике коронавирусом, причем интересно, что ему доверяют в экономике, но ведь то, что он получил половину страны после всего, что он сделал, после коронавируса, это невероятно. То есть ясно, этот человек имеет какую-то почти магическую власть над, над определенной частью, частью населения. И вот эта экономика, которую он сказал, он потом восстановит и построит, она и двигает людей в его лагерь, хотя они все говорят, что у него там персональность плохая и так далее. И, естественно, латинское население – это еще много кубинцев, которые не хотят видеть Кубу подругой Соединенных Штатов. Это тоже важно.
Давайте на личном примере. Ваша жизнь улучшилась при Трампе до пандемии или вы это не почувствовали?
Моя жизнь не улучшилась при Трампе при пандемии, но моя жизнь улучшилась в том смысле, что у меня всегда было много, много тем, о которых писать. Путин, Брекзит и так далее. С Трампом практически вообще нет секунды покоя. Так что в этом смысле она стала более интересной, хотя, в общем, как это говорится, не дай бог жить в интересные времена. Нет, это в общем, тоже такая магическая иллюзия, которую Трамп сумел создать, потому что он гениальный реально телевидение продюсер. То есть вот эта вот идея, что он будет увольнять, он будет принимать на работу и так далее. Вот он создал такой, что я это называю fog of Trump, такой туман Трампа, в котором каждый верит в то, что он хочет верить. Моя жизнь не улучшилась, но объективно действительно в каких-то районах, в каком-то какие-то районы стали, у них появилось больше возможностей, просто потому что это целенаправленно было сделано. А главное еще, ведь в Америке в политике говорится, что представление более важно, чем факты. И Трамп сумел сделать так, что представление более важно, чем факты.
И я напомню нашим зрителям, что мой собеседник, профессор университета New School New York Нина Хрущева. Как вы думаете, такое внимание к американским выборам в российских масс-медиа, оно может раздражать Путина? Ведь люди видят, что там есть реальная конкуренция, реальная борьба. И это как в спорте. Финал чемпионата мира по футболу с непредсказуемым результатом. А в России выборы – это кладбище и тихие похороны конкурентам. Что отпечатывается в сознании Путина, на ваш взгляд?
Ну, я в сознании Путина ходить не умею, но при этом я думаю, что как раз наш интерес, русский интерес к этим выборам очень ему на руку. Именно потому что идея, что вот у нас все спокойно, у нас все хорошо, у нас там есть 7 фальшивых кандидатов и один Путин, все приходят, показывают паспорт, выбирают, уходят, до свидания. 72% – отлично. А тут вы видите, какой ужас, приходят с ружьями, что неправда, но Трамп это говорит, поэтому потом русская пресса это повторяет. Не дают смотреть наблюдателям. По закону нельзя, чтобы наблюдатели смотрели, потому что это называется vote intimidation. То есть, я не знаю, как vote intimidation, это когда избиратель становится очень-очень несмелым голосовать. И я думаю, что как раз это очень на руку многим авторитарным режимам, потому что они показывают вот именно эту раздробленную Америку, говорят, вот видите, как авторитарный режим лучше, все спокойно, у нас никого на улице нет.
А как люди простые, на ваш взгляд, оценивают это шоу с непредсказуемым финалом? Вы же общаетесь здесь, в Москве?
Ну, на меня, в общем, производит впечатление, что здесь, в Москве, очень многие смотрят на варианты новостей вокруг Трампа, и потом их передают центральные каналы. То есть то, что, например, вот voter fraud, что есть подбросы и так далее, что абсолютно не доказано, абсолютно неправда. Действительно, голоса считают так, как должны их считать. Но это все здесь представляется как разброд американских выборов, конец демократии и так далее. Так что, в общем, пропаганда такая против выборов, она тоже здесь работает.
Смотрите, Трамп ни разу не обмолвился словом про историю с Алексеем Навальным. Обойдет ли Байден вниманием этот вопрос?
Но он уже сказал, что не обойдет. Я думаю, что он все вопросы, которые Трамп обходил, он не обойдет. Он не обойдет и Навального, он не обойдет. И там история есть, что русские платят Талибану за то, чтобы убивать американских солдат, они будут это разбирать.
То есть
они припомнят. А если будет Сьюзен Райс, то припомнят все и еще больше. И еще наверняка начнут раскапывать, вмешивались Россия в эти выборы тоже, потому что уже много было разговоров, и Сьюзен Райс сказала, что точно русские абсолютно вмешиваются. И, в общем, это будет интересно смотреть, когда демократы выиграли, то все равно сделают ли Россию виноватой в этих грехах или в каких-то еще.
Но какова, на ваш взгляд, Россия вот в этой ситуации? В ожидании удара или все-таки пронесет?
Принесет в каком смысле?
Ну, в смысле, в Америке море своих проблем. Вот есть расизм, да, есть BLM, есть масса других вещей, есть пандемия,
и,
в конце концов.
Есть пандемия,
да.
Где, да, Россия, с которой
она
лучше
будет заниматься внутренними делами или будет точить вендетту?
Я думаю, что она будет заниматься, безусловно, внутренними делами. И, кстати, одна из причин, почему все-таки Байден проскочил так довольно плохо по сравнению с тем, что он должен был, вот, видя то, что сделал Трамп или не сделал Трамп, особенно с коронавирусом, именно потому что демократы занимались Россией всю дорогу, все 4 года. А Россия – это, в общем, вопрос элитный в Америке. Это вопрос Вашингтона, это вопрос прессы. Например, мои студенты абсолютно не интересуются Россией, не проблемами. Наоборот, они говорят, Ну, вмешивалась. Ну, мы же тоже вмешиваемся, мы американцы. Ну, что? Ну, вмешиваются, все вмешиваются. То есть, если... Я думаю, что вот это будет большой... большой урок и большой, в общем, большой тест для демократов. Смогут ли они разговаривать со всей Америкой с точки зрения ее нужд, а не с точки зрения того, о чем демократы хотят разговаривать, потому что они считают, что это важные, важные вопросы. Не знаю, могут, будут дальше платить за провал Хиллари Клинтон.
Некоторые наблюдатели считают Рональда Рейгана великим президентом по той простой причине, что он смог в какое-то время объединить нацию. Это был некий общий знаменатель так для демократов и республиканцев. Сегодня его там чуть ли не хотят уже печатать на купюрах. А сможет ли Байден объединить нацию, или у него просто не хватит на это сил и ресурсов?
Знаете, я не могу на этот вопрос ответить. Я не знаю. Я думаю, что его сделали кандидатом в надежде, что он, во-первых, может забрать голоса у Трампа, поскольку он не радикальный ни в какую сторону и такой знакомый, с одной стороны. С другой стороны, это тоже может быть проблема, потому что Америка явно хочет новой крови, новых каких-то отношений и к себе, и тем, кто был забыт, и тем, кто был не забыт. И черное меньшинство, и белое теперь меньшинство хочет чего-то другого. И в этом смысле неизвестно, правильный ли кандидат Байден. Так что неизвестно, как он себя будет. И сможет ли он даже отказаться от своего прошлого, особенно холодно-войнового прошлого, и действительно заняться делами Америки, вместо того, чтобы знакомо разбираться с проблемами, которые уже известны, разбираются с Россией. Я надеюсь, что сможет. Сможет ли нет, увидим.
Скажите, расизм в США – это трещина или пропасть?
Я надеюсь, что это трещина. И я очень рада, что это все-таки эта трещина выходит на первый план, потому что Америка вообще страна, к сожалению, всегда расистская. Говорить об этом неприлично, мы говорим, что мы улучшаемся, мы в Америке говорим, что мы улучшаемся, что вот у нас там люди могут сказать, у меня уже там три друга, афроамериканцы и так далее. И то, что это вышло на первый план, это, с моей точки зрения, все-таки, несмотря на все вот эти столкновения и срывание памятников, это все-таки полезный процесс, который Америка должна тяжело, но должна перейти и узнать, что две части одинаковые, ни одна лучше другой. И вот здесь, может быть, как раз возраст Байдена, опыт Байдена, желание Байдена все-таки быть для всей Америки президентом. Возможно, это перевесит, и таким образом все-таки 4 года могут способствовать тому, что Америка сложится, а не будет больше разрываться.
Скажите, в России то, что происходят конфликты на межнациональной почве, это расизм или ксенофобия?
Русские говорят, что они не расисты. Я пытаюсь это объяснить тем, что русские империалисты. То есть они считают, что их этнос, он лучше, он больше других, потому что он всегда был в середине. Но если, в принципе, перестать считать эти вот всякие мелочи, то, наверное, это тоже расизм. Я думаю, что в России это больше ксенофобия, но неизвестно... Все-таки я думаю, что у нас не было достаточно российского опыта, чтобы сказать, российская ли эта страна. И с моей точки зрения, советский опыт, например, был не российский опыт. И мне даже жалко, что это прошло, и это больше стало националистический центр, и, значит, ксенофобия скорее больше.
Спасибо большое. Моим собеседником была Нина Хрущева, профессор университета New School Нью-Йорк. Всего вам
спасибо
доброго.
Большое.
На этом мы заканчиваем эфир. Смотрите программу «Грани времени» на сайте Радио Свободы и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.